Часть третья. Пророк. Пророк. Запись от 20-го дня 7-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. В окна первого северо-восточного зала били столпы света. В одном из них спиной ко мне кто-то стоял, совершенно неподвижно, и смотрел на стену статуй. Это был не другой, кто-то ниже ростом, более худой. 16-й. Я наткнулся на него внезапно. Вошел через одну из западных дверей, а он тут. Он обернулся ко мне, но не двинулся с места и ничего не сказал. Я не убежал, наоборот, пошел к нему. Возможно, я поступил неправильно, но прятаться было поздно. Поздно выполнять обещание, которое я дал другому. Я медленно обошел его и внимательно разглядел. Он был старый. Кожа пергаментная, тонкая. Вены на руках толстые, бугристые. Глаза темные, влажные, с тяжелыми веками, брови дугой. Рот красный, подвижный и странно мокрый. Наверное, старик так исхудал уже давно, потому что костюм в виндзорскую клетку, хоть и сильно заношенный, сидел на нем идеально, то есть обвис и морщился потому, что ткань обветшала, но не из-за плохого кроя. Странным образом увиденное меня разочаровало. Я думал, 16-й будет молодым, как и я. «Привет», — сказал я. Мне было интересно, какой у него голос.
«Добрый вечер», — ответил старик. «Если здесь уже вечер, я вечно не знаю».
Говорил он надменно, с тягучим старомодным выговором. «Ты номер 16», — сказал я. «Ты 16-е лицо».
«Не понимаю, молодой человек».
«В мире есть лишь 2 живых, 13 мертвых, а теперь еще ты», — сказал я.
13 мертвых! Как интересно! Никто мне еще не говорил, что тут есть человеческие останки. Интересно, кто это?»
Я описал человека с коробкой из-под печенья, человека с рыбьей кожей, завалившегося человека, обитателей ниши и скорченное дитя.
«Поразительно!» — проговорил он. «А я ведь помню коробку из-под печенья. Она стояла рядом с чашками в углу моего университетского кабинета. Интересно, как она сюда попала? Но вот что я могу сказать. Один из твоих 13 мертвых — это почти наверняка смазливый молодой итальянец, которым так увлекался Стэн Овенден. Как его звали?»
Старик на мгновение отвел взгляд, затем пожал плечами.
«Вылетело из головы. А другой, полагаю, сам Овенден. Он все время ходил сюда, к итальянцу. Я ему говорил, что это чревато, но он не слушал. Ну, чувство вины и все такое. И я не удивлюсь, если кто-то из них — Сильвия де Агастино. Я ничего о ней не слышал с начала 90-х. Что до меня, молодой человек, я понимаю, как ты мог прийти к заключению, будто я номер 16. Однако это не так. Здесь, конечно, очень мило».
Он огляделся.
«Но я ненадолго. Просто заглянул. Мне сказали, ты здесь. Нет, — запнулся он. Не совсем так. Мне сказали, что с тобой могло произойти, а я уже сам заключил, что ты здесь. И мне показали твою фотографию, и ты на ней такой милашка, и я решил на тебя посмотреть. И не жалею. Ты ведь, как я понимаю, был очень симпатичный до того, как все приключилось. Эх, со мной приключилась старость, а с тобой это. И где мы теперь? Но давай вернемся к нашим баранам. Ты упомянул двух живых. Второй, насколько я могу судить, Кеттерли.
Кеттерли?
Вэл Кеттерли. Выше тебя. Брюнет, глаза черные. Бородка, смуглый. У него мать была испанка, знаешь ли.
Ты про другого? Спросил я.
Другого кого?
Другого, не меня.
«Ха! Да, понимаю, о чем ты. Какое меткое определение! Другой! Что бы ни происходило, он всегда будет другим. Кто-то всегда первый, а он на вторых ролях. И он это знает и терзается. Он ведь был моим учеником, представляешь? Да, абсолютный шарлатан, разумеется. Сколько бы он не корчил из себя интеллектуала. У него нет ни одной оригинальной идеи, все заимствованные.
Старик помолчал и добавил.
Вообще-то, все его идеи мои. Я был величайшим ученым в своем поколении. А может, и в любом поколении. Я теоретически вывел, что это...
Он раскинул руки, словно желая охватить зал.
Дом. Все. Существует. Так и оказалось. Я теоретически вывел, что сюда можно попасть. Так и оказалось. Я приходил сюда и отправлял сюда других. Хранил все в тайне. Из других брал слово молчать. Меня никогда особо не волновало то, что принято называть моралью. И все же довести цивилизацию до коллапса мне совесть не позволила. Возможно, зря. Не знаю. У меня всегда была эта сентиментальная жилка.
Он зыркнул на меня недобрым старческим глазом.
В конце концов, мы все жестоко поплатились. Я тем, что оказался в тюрьме. Тебя, вероятно, ужаснули эти слова. Хотел бы я сказать, что произошло недоразумение, однако я и впрямь совершил то, в чем меня обвиняли. Если честно, я совершил гораздо больше, просто об этом никто не знает. Хотя... Поверишь, в тюрьме было совсем неплохо. Я познакомился с интересными людьми.
Он помолчал.
Кеттерли тебе рассказывал, как появился этот мир?
Нет, сэр.
А хочешь услышать?
Да, сэр, очень. Ему понравился мой интерес.
Тогда я тебе расскажу. Так вот, это началось в моей молодости. Я всегда был несравненно талантливее коллег. Первое мое озарение случилось, когда я понял, сколько всего люди потеряли. Раньше они умели превращаться в орлов и летать на огромные расстояния. Разговаривали с реками и горами, вбирали их мудрость, ощущали в своем сознании круговращение звезд. Мои современники этого не понимали. Они увлекались идеей прогресса и считали, будто новое непременно лучше старого. Как будто благо — функция хронологии. Однако мне думалось, что мудрость древних утрачена не до конца. Ничто не исчезает полностью. Такое просто невозможно. Я представил ее как своего рода энергию, утекающую из мира, и подумал, что она должна скапливаться где-то еще. Тогда-то я и понял, что должны быть иные места, иные миры, и поставил себе задачу их отыскать.
И вам удалось найти хоть один, сэр?
Да. Я нашел этот мир. Его я называю распределительным. Он создан идеями, которые вытекают из другого мира. Этот мир не мог бы существовать, если бы прежде не существовал другой. Зависит ли он от первого до сих пор? Не знаю. Все это есть в моей книге. Ты ведь ее не читал?
Нет, сэр.
Жаль. Книга замечательная. Тебе бы понравилось.
Все время, пока старик говорил, я слушал его очень внимательно и старался понять услышанное. Он сказал, что он не шестнадцатый, однако я не так наивен, чтобы поверить ему без всяких доказательств. Другой сказал, что шестнадцатый очень плохой человек, а значит, шестнадцатый мог бы соврать о себе. Однако чем дальше, тем больше я уверялся, что старик говорит правду. Он не шестнадцатый. Я рассуждал так, по словам другого, шестнадцатый — враг разума и научных открытий. К старику такое описание не подходило. Он знал, как появился мир, и хотел делиться со мной этим знанием.
«Скажи мне», — продолжал он, — «Кеттерли по-прежнему думает, будто тут сохраняется мудрость древних».
«Вы имеете в виду великое тайное знание, сэр?»
«Именно».
«Да».
«И Кеттерли по-прежнему его ищет?»
«Да».
«Смешно. Он никогда его не найдет. Оно не здесь. Его вообще нет».
«У меня уже закрадывалась такая мысль».
«Значит, ты намного умнее его. Идея, что оно сокрыто здесь. Боюсь, ее он тоже почерпнул у меня. Пока я не увидел этот мир, я думал, что создавшие его знания по-прежнему здесь. Бери и пользуйся. Конечно, попав сюда, я понял всю нелепость такого предположения. Представь текущую под землей воду. Она год за годом сочится через одни и те же трещины и размывает камень. Через тысячелетия на этом месте возникает система пещер. Однако воды, изначально ее создавшей, там уже нет. Она давно утекла, впиталась в землю. Тоже и здесь. Но только Кеттерли эгоист. Он интересуется лишь практической пользой и убежден, если что-то существует, то не иначе, как для его выгоды.
«Оттого-то здесь и статуи?» — спросил я.
«Отчего от того?»
«Статуи существуют от того, что воплощают идеи и знания, текущие из другого мира, в этот».
«Хм, никогда не задумывался»,
— довольно ответил он.
«Очень разумное замечание. Да-да, думаю, весьма правдоподобно. Возможно, в эту самую минуту в каких-то дальних областях лабиринта возникают статуи вышедших из употребления компьютеров.
Он помолчал.
«Я не могу долго тут оставаться. Я слишком хорошо знаю, чем чревато долгое пребывание в этом месте. Амнезии, полной утратой рассудка и так далее, и так далее. Впрочем, должен сказать, ты говоришь на удивление толково. Бедный Джеймс Риттер под конец едва мог связать несколько слов, а он пробыл здесь в два раза меньше тебя. Нет, на самом деле я пришел рассказать тебе вот что».
Он холодной старческой рукой сцапал мою ладонь, а потом вдруг резко дернул меня к себе. От него пахло бумагой и чернилами, идеальным сочетанием аниса и фиалки, а за всем этим улавливалась какая-то нехорошая, почти фекальная вонь.
«Тебя кое-кто ищет», — сказал он.
«Номер 16?» — спросил я.
«Напомни, кого ты так называешь?»
«16-е лицо». Старик задумчиво склонил голову на бок.
«Да, да. Почему нет? Скажем так, это действительно номер 16».
«Но я думал, номер 16 ищет другого», — возразил я. «Номер 16 — враг другого. Так сказал другой».
«Другой? Ах да, Кеттерли. Нет-нет, номер 16 ищет не Кеттерли. Теперь понимаешь, что я имел в виду, когда назвал его эгоистом? Он считает, будто все крутится вокруг него. Нет, номер 16 ищет тебя. Выспрашивает, как тебя найти. У меня нет особого желания помогать номеру 16, да и кому-либо вообще. Но мне будет приятно досадить Кеттерли. Я его ненавижу. Уже четверть века он поливает меня грязью перед всяким, кто согласится слушать. Так что я дам номеру 16 детальные указания, как сюда добраться. Подробнейшие инструкции».
«Сэр, пожалуйста, не надо», — взмолился я. «Другой говорит, что номер 16 — человек зловредный».
«Зловредный? Я бы так не сказал. Не зловреднее большинства. Нет, извини, но я просто обязан объяснить номеру 16 дорогу. Хочу запустить лису в курятник, и лучший способ — отправить сюда номер 16». Разумеется, есть вероятность, и даже очень большая, что номер 16 сюда не доберется. Очень немногие могут попасть сюда без провожатых. Собственно, кроме меня, это удалось только Сильвии де Агастино. У нее был талант проскальзывать в щелку, если ты меня понимаешь. Кеттерли так толком и не научился, даже после того, как я много раз брал его с собой. Он не может сюда попасть без реквизита. Стоек, изображающих дверь, свечей, ритуалов и прочей чепухи. Ты, наверное, сам это все видел, когда он тебя сюда отправлял. А вот Сильвия могла проделать это в любое мгновение. Вот она перед тобой. Вот ее уже нет. Некоторые животные обладают такой способностью. Кошки, птицы. А в начале 90-х у меня была обезьяна-капуцин, которая могла сюда проникнуть, когда захочет. Я объясню путь, а дальше все будет зависеть от таланта номер 16. Главное, помни, что к Кеттерли. Номера 16 боится. Чем ближе номер 16, тем опаснее будет Кеттерли. Вообще-то вполне допускаю, что он прибегнет к насильственным действиям. Тебе стоит подстраховаться, убить его или что-нибудь в таком роде.
Старик улыбнулся.
«Ладно, я пошел», — сказал он. «Мы больше не встретимся».
«Да будут безопасны ваши пути, сэр», — сказал я. «Пусть плиты у вас под ногами будут целыми, и пусть дом наполнит своей красотой ваши глаза». Мгновение он молчал и задумчиво меня разглядывал, как будто ему пришла в голову новая мысль.
«Знаешь», — сказал он наконец, — «я не жалею, что отказался тебя принять, когда ты просил о встрече. Твое письмо мне показалось, что писал наглый сопляк. Наверное, ты таким и был, а теперь прелестно, просто прелестно».
Он нагнулся за плащом, грудой, лежавшим на плитах, и неспешной походкой двинулся к проему во второй восточный зал. Я обдумываю слова пророка. Запись от 21 дня 7 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Естественно, неожиданная встреча чрезвычайно меня взволновало. Я тут же вытащил дневник и все в него занес. Я заглавил запись «Пророк», поскольку он наверняка пророк. Он объяснил сотворение мира и рассказал мне еще много такого, что может знать только пророк. Я тщательно изучил его слова. Многое в них для меня непонятно. Однако, полагаю, для пророков это обычное дело. Их разум не чета обычному, а мысли движутся странными путями. Я ненадолго, просто заглянул. Отсюда я вывел, что он живет в далеких залах и намерен сразу туда вернуться. Я понимаю, как ты мог прийти к заключению, будто я номер 16, однако это не так. Я уже решил, что утверждение правдиво. Возможно, теоретизировал я, пророк считает, что 15 обитателей моих залов следует считать одной общностью, а в далеких залах живет другая общность со своей отдельной нумерацией. Возможно, в собственном народе он третье лицо или десятое. Возможно, даже у него какой-нибудь головокружительно большой номер, например, 75-й. Однако я увлекся фантазиями. Я приходил сюда и отправлял сюда других. Может ли так быть, что пророк отправил в эти залы кого-то из моих собственных мертвых? Человека с рыбьей кожей или скорченное дитя? Разумеется, я лишь строил беспочвенные догадки. Как и многие другие утверждения пророка, это пока оставалось загадочным. В конце концов, мы все жестоко поплатились. Я тем, что оказался в тюрьме. Тут я совсем ничего не понял. Смазливый молодой итальянец. Стэн Овенден. Сильвия де Агастино. Бедный Джеймс Риттер. Пророк упомянул 4 имени, или точнее 3 имени и одно описание. Смазливый молодой итальянец. Это значительно расширило мои познания о мире. Даже если бы пророк ничего больше не сообщил, его слова все равно были бы бесценны. Он указал, что 3 имени — принадлежат мертвым. Стэн Овенден, Сильвия де Агастино и смазливый молодой итальянец. Статус бедного Джеймса Риттера был мне пока не ясен. Следовало ли понять пророка в том смысле, что бедного Джеймса Риттера надо тоже относить к мертвым? Или он соотечественник пророка из дальних залов? Этого я сказать не мог. Столько вопросов! Я жалел, что не задал их пророку, но не корил себя. Он появился так внезапно, я был совершенно не готов. Лишь сейчас, в одиночестве и спокойствии, я переваривал полученные сведения. Кеттерли по-прежнему думает, будто тут сохраняется мудрость древних. Он никогда его, великое тайное знание, не найдет. Оно не здесь, его вообще нет. Я был счастлив, что моя правота подтвердилась. Быть может, даже немножко чересчур гордился собой, но не мог совладать с этим чувством. Как слова пророка повлияют на мою дальнейшую работу и сотрудничество с другим, я пока не решил. Из разных слов, сказанных пророком, следовало, что они с другим были когда-то знакомы. Пророк называл другого Кеттерли и сказал, что тот был его учеником. Однако другой никогда не упоминал пророка. Я несколько раз говорил с ним о 15 людях в мире, и он ни разу меня не поправил. 15 — неверное число. Я знаю еще одного. Это странно, особенно если вспомнить, как он любит возражать мне по любому поводу. Однако другой никогда не стремился узнать, сколько людей когда-либо жило в мире. Это область, в которой наши научные интересы расходятся. Чем ближе номер 16, тем опаснее будет Кеттерли. Я никогда не замечал за другим ни малейшей склонности к насилию. Тебе стоит подстраховаться, убить его или что-нибудь в таком роде. А вот пророк определенно человек жестокий. Знаешь, я не жалею, что отказался тебя принять, когда ты просил о встрече. Твое письмо. Мне показалось, что писал наглый сопляк. Наверное, ты таким и был. Из всего сказанного пророком эти слова были самыми непонятными. Я никогда не писал ему писем. Да и как я мог ему написать, если только вчера узнал о его существовании? Возможно, ему писал кто-то из мертвых. Стэн Овенден или бедный Джеймс Риттер, а пророк меня с ним спутал. Либо пророки воспринимают время иначе, чем остальные люди. Быть может, я напишу ему письмо в будущем. Другой излагает обстоятельства, при которых правильно будет меня убить. Запись от 24-го дня 7-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Естественно, мне не терпелось рассказать другому о встрече с пророком. Надо известить его, что пророк намерен указать 16-му путь в наши залы. Между пятницей, когда я встретил пророка, и сегодняшним днем, когда должен встретиться с другим, я искал другого повсюду, но нигде его не нашел. Сегодня утром я вошел во второй юго-западный зал. Другой был уже там, и я сразу увидел, что он чем-то сильно взволнован. Лицо его потемнело от гнева, и он, засунув руки в карманы, нервно расхаживал взад-вперед. «Я должен рассказать тебе нечто важное», — начал я. Он только отмахнулся. «Это подождет.
Мне надо с тобой поговорить. Я должен кое-что сообщить тебе про номер 22.
Про кого?
Про моего врага, ответил другой. Того, кто сюда идет.
Ты про номер 16?
Пауза. Ах, да, конечно, номер 16. Я не могу помнить, что ты как называешь. Так вот, я кое-чего тебе не сказал. На самом деле номер 16 интересуется тобой.
Да, воскликнул я. По удивительному совпадению мне это уже известно. Понимаешь? Однако другой перебил.
Если номер 16 придет, а я начинаю подозревать, что такое вполне возможно, то искать он будет тебя.
Да, знаю, но...
Другой затряс головой.
Пиранези, слушай меня. Номер 16 попытается с тобой заговорить. Сказать тебе такое, чего ты не поймешь. Но если ты это допустишь, если позволишь номеру 16 к тебе обратиться, последствия будут чудовищные. Если ты выслушаешь то, что хочет сказать тебе номер 16, тебя ждет страшное. Безумие. Ужас. Я уже видел, как это бывает. Номер 16 может сгубить твой рассудок тем, что просто с тобой заговорит. Сделать так, что ты усомнишься в свидетельстве собственных глаз. Усомнишься во мне.
Я был потрясен. Мне и в голову не приходило, что возможна такая гнусность. Это приводило в трепет.
«Как мне себя защитить?» — спросил я.
«Делай, как я сказал. Прячься. Не позволяй номеру 16 тебя увидеть». А главное, не слушай, что говорит номер 16. Это вопрос жизни и смерти. Пойми, ты особенно уязвим для влияния, которым обладает номер 16, поскольку и без того психически неуравновешен.
«Психически неуравновешен?» — спросил я. «О чем ты?»
По лицу другого прошла тень раздражения.
«Я уже тебе говорил, ты забываешь, повторяешься. Мы об этом беседовали неделю назад. Только не говори мне, что уже забыл».
«Нет, нет, не забыл», — ответил я, а про себя подумал, не изложить ли теорию, что память подводит его, а вовсе не меня. Однако я чувствовал, что сейчас не время заводить этот разговор.
«Так вот».
Другой вздохнул.
«Это не все. Я кое-что еще должен тебе сказать. Пойми, пожалуйста, что для меня это так же тягостно, как и для тебя. Если я обнаружу, что ты говорил с номером 16 и отравлен безумием, то сам окажусь в опасности. Ты ведь понимаешь? Это будет значить... что ты можешь на меня напасть, и даже почти наверняка нападешь. Номер 16 будет подстрекать тебя к тому, чтобы мне навредить».
«Навредить тебе?»
«Да».
«Какой ужас!»
«Еще бы! И к тому же остается вопрос твоего человеческого достоинства. Ты обезумеешь, впадешь в жалкое состояние, а это унизительно, ведь ты же не хочешь таким стать?»
«Не хочу», — ответил я.
«Так вот»,
— он набрал в грудь воздуха,
«если я увижу, что ты сошел с ума, то почту своим долгом тебя убить ради нас обоих».
«Ой», — вырвалось у меня, — «такого я не ожидал». Наступило короткое молчание.
«Но, может быть, если мне помочь, я со временем выздоровею?»
«Маловероятно», — ответил другой. «И в любом случае я не хочу рисковать».
«Ох», — сказал я. Вновь наступило молчание, на сей раз более долгое. «Как ты меня убьешь?» — спросил я.
«Тебе это знать незачем».
«Да, наверное».
«Не думай об этом, Пиранези. Делай то, что я сказал. Избегай номера 16 любой ценой, и все обойдется благополучно».
«А ты почему не сошел с ума?» — спросил я.
«Что?»
«Ты говорил с номером 16. Почему ты не сошел с ума?»
«Я тебе уже говорил. У меня есть способы уберечься. К тому же...»
Он горестно скривил рот.
«Даже я не полностью защищен. Бог свидетель. Из-за всего этого я и сам чуть не рехнулся».
Мы вновь умолкли. Думаю, мы оба были потрясены. Затем другой чуть натужно улыбнулся и постарался сделать обычное лицо. Ему пришла в голову некая мысль.
«А откуда ты знаешь?» —
спросил он. «Что?»
«Ты вроде бы говорил... Я сказал, что номер 16 ищет именно тебя. А ты ответил, что уже знаешь. Но откуда? Как ты мог это узнать?»
Я видел по его лицу, что он силится найти объяснение. Сейчас было самое время рассказать ему о пророке. Я уже почти начал говорить, но передумал и сказал другое. «Мне открыл этот дом. Ты же знаешь про мои откровения».
«А, ясно. Вот как значит. А что ты хотел мне сообщить? Ты сказал, у тебя для меня что-то важное».
Я помолчал и ответил. «Я видел осьминога в нижних залах, куда можно попасть через 18-й вестибюль».
«Вот как? Правда?»
— сказал другой.
«Замечательно».
«Замечательно», — согласился я. Другой набрал в грудь воздуха.
«Итак, держись подальше от номера 16 и не сходи с ума».
Он улыбнулся мне. «Я точно буду держаться подальше от номера 16 и не сойду с ума». Другой похлопал меня по плечу.
«Отлично», —
сказал он. Мои мысли по поводу слов другого, что при определенных обстоятельствах он может меня убить. Запись от 25-го дня 7-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Я чудом избежал опасности. Я едва не рассказал другому о пророке. И тогда он, другой, сказал бы: «Ты зачем разговаривал с незнакомым человеком, хотя обещал мне этого не делать? Ты не подумал, что это может быть 16-й?» И что бы я ответил? Ведь я правда думал, что это 16-й, когда с ним заговорил. Я нарушил обещание. Это непростительно. Благодарению дому, что я ничего другому не сказал. В лучшем случае он бы решил, что на меня нельзя полагаться, а в худшем — еще больше укрепился бы в намерении меня убить. И все же я невольно думаю, что будь все наоборот, угрожая 16-й рассудку другого, а не моему, я бы не обратился к убийству как к первому средству. Если честно, вряд ли я бы захотел его убить. Мне отвратительно сама эта мысль. Безусловно, я прежде испробовал бы другие средства, например, исцелить его безумие. Однако другому свойственна определенная негибкость. Не стану называть это изъяном его характера, но черта такая в нем, безусловно, присутствует. Я изменяю внешность к появлению 16-го. Запись от 1-го дня 8-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сейчас я тренируюсь прятаться от 16-го. Представь, говорю я себе,
что ты увидел кого-то. 16-го. В 23-м юго-восточном зале. Прячься. Затем я быстро и бесшумно бегу к стене и прыгаю в просвет между двумя статуями. Я вжимаюсь в него и замираю. Вчера, когда я прятался, в зал влетел сарыч, ища себе добычу маленьких птичек. Он облетел зал и сел на статую мужчины и мальчика, составляющих звездную карту. Там он просидел с полчаса, но меня не заметил. Одежда у меня такая, что помогает прятаться. Когда я был моложе, рубашки и брюки у меня были разных цветов. Голубые, черные, белые, серые, хаки. Одна рубашка была очень красивого вишневого цвета. Но они все выленили и стали одинаково неразличимы серыми, так что полностью сливаются с серовато-белым мрамором статуй. Волосы — другое дело. За годы они отросли длинными, и я вплел в них разные красивые вещицы, которые нашел или сделал сам. Раковины, коралловые бусины, жемчужины, камушки и причудливые рыбьи кости. Многие из этих украшений яркие, блестящие, заметных цветов. Когда я иду или бегу, они позвякивают. Так что на прошлой неделе я целый вечер вытаскивал их из волос, что было нелегко и по временам больно. Я сложил свои украшения в красивую коробку с осьминогом, где прежде лежали мои ботинки. Когда 16-й вернется в свои залы, я снова надену украшения. Без них я чувствую себя голым.